Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И с особым мнением сегодня для вас выступит политик, заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Лев Маркович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте. И все, кто смотрит и слушает «Живой гвоздь», здравствуйте.
Да, начнем с грустных, ужасных, чудовищных новостей, которых в наше время большое количество. Сегодня утром российские войска нанесли удар по Полтаве. Утром с помощью двух баллистических ракет, как сообщают местные СМИ, предварительно погибли 49 человек, порядка 219 человек получили ранения. Это последние данные. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин. И я нашего режиссера чуть позже попрошу показать кадры этого обстрела, очередного обстрела. Да, вот как это выглядит. Просто все дома разбомблены. Каждый день власти Харькова продолжают сообщать о жертвах вот российских атак. В Белгороде также продолжаются атаки ракетными ударами ВСУ. И вчера, 2 сентября, когда школьники должны были идти на линейку, произошел тоже очередной обстрел. Был поврежден детский сад, несколько частных домов, многоквартирных. Звучат сирены о ракетной опасности регулярно. И Лев Маркович недавно написал очередной пост, который в очередной раз вызвал широкий общественный резонанс. Прошлый пост был про партию «Чужой крови». Кто помнит, я надеюсь, наши зрители следили об этом. В этот раз пост был посвящен, если в общем и целом так сказать, переговорам, воззванию к политикам о том, чтобы они прекратили огонь. Вроде бы ничего нового, в отличие от того, что Лев Маркович говорил ранее, в этом посте не было. Но, тем не менее, он вызвал острую реакцию лидеров общественного мнения, в частности, Виктора Шендеровича, Сергея Пархоменко и других известных журналистов, писателей и общественных деятелей. Почему, вы считаете, именно сейчас этот ваш пост вызвал такую реакцию? Вы об этом говорите, как будто бы с начала войны?
Я не слежу внимательно за реакцией на мои заметки. Я пишу то, что считаю нужным, тогда, когда считаю нужным. Иногда эти слова вызывают широкий резонанс. И заметка о партии «Чужой крови», которая радовалась вторжению вооруженных сил Украины в Россию, считая, что вот сейчас, наконец-то, пришло возмездие и будет освобождение России от Путина. И точно так же второй текст, о котором вы упомянули, он начинается словами «Снова Харьков, снова Белгород», где я пишу о том, что военная политика не имеет никаких перспектив, что Россия не одержит военную победу над Украиной, Украина не одержит военную победу над Россией, и до тех пор, пока понимание тупиковости военного пути в политике не придет в голову к политикам и в широкое общество, будут гибнуть тысячи, десятки тысяч, возможно, по итогам этих страшных событий, сотни тысяч людей. Суть этого поста заключается в том, что военная политика является путем в общий тупик, в международный тупик, но при этом чем шире эта военная воронка, чем больше людей вовлечено в эту воронку, чем больше людей и семей затронуто жертвами, убитыми, не только военными, но и мирными гражданами, женщинами, детьми, тем выше печальный шанс на то, что это поле боя может стать полем боя Третьей мировой войны. Я написал о том, что, строго говоря, сейчас идет речь не только об Украине, не только о России, идет речь о том, что в Европе может начаться Третья мировая война. И написал о том, что все политики, которые производят войну любым образом, мыслями, действиями, словами, они ведут весь мир, Третьей мировой войне. Я не знаю причины, по которым названные вами люди, господин Шендерович и господин Пархоменко, высказали свое мнение. Мне прислали ссылки, я прочитал. Я не считаю, что Сергей Пархоменко является журналистом. Он бывший журналист. Но при этом он имеет право высказываться, как считает нужным, где считает нужным, о чем считает нужным и о ком считает нужным. Но самая удивительная вещь высказывания господина Пархоменко заключается в том, что он публично предложил мне помолчать. То есть, или замолчать, что-то в этом роде там было
почему
написано.
Почему бы Льву Шлосбергу просто не помолчать? Да.
А, так написано у Пархоменко, да? Ну угу. Вот я могу сказать, что господин Пархоменко не является либералом. Он не является человеком либеральных убеждений. Это большевик. Вся его риторика, Все его логические приемы в тексте говорят о том, что он готов предписывать, кому говорить, а кому молчать. Это означает то, что он отрицает свободу слова как базовый демократический институт. Это означает, что он не имеет к либерализму никакого отношения. Вот таких людей, и господина Прохоменко, и нескольких людей, наверное, где-то рядом с ним, часто раньше называли, наверное, сейчас называют либеральной общественностью. Вот это никакая не либеральная общественность. Это большевики. Это люди, которые считают, что есть черное и есть белое. Есть правильная точка зрения и есть неправильная точка зрения. И если ты высказываешь точку зрения, не совпадающую с их точкой зрения, ну, конкретно с точки зрения господина Прохоменко, то тогда все жерла его пропаганды будут направлены на тебя, потому что ты высказал не совпадающую с его оценкой точку зрения. Это большевизм. На самом деле эти люди очень опасная чума. Они не являются никакими лидерами общественного мнения. Никакими. Называть их лидерами общественного мнения нельзя. Может быть, где-то в своем кругу. Я не знаю, где находится Сергей Прохоменко, наверное, где-то он живет. Но в своем кругу, очевидно, в какой-то своей аудитории, он является персоной, которую читают и даже почитают и воспринимают то, что он пишет, как заслуживающее уважения мнение. И эта аудитория господина Прохоменко тоже имеет на это право. Но лидером общественного мнения России господин Прохоменко не является. И я думаю, что никогда не будет являться. Никогда. Поэтому то, что он пишет, говорит не обо мне, говорит о нем.
Лев
вот
Маркович, извините, пожалуйста, прошу прощения, Сергей Пархоменко, он и на «Живом гвозде» в том числе и бывает, и высказывается широко публично в
Слава Богу.
Своих соцсетях. Я имею в виду, что
рад,
у него есть большая
живой...
аудитория, и вот даже если обратить внимание на ваш этот пост, который вы опубликовали в запрещенной соцсети, Facebook, если посмотреть именно в комментарии, там приходили люди, которые тоже коренным образом не согласны с вашей точкой зрения, и вот кто эти люди, как вы считаете, поскольку там действительно очень много таких острых, резких комментариев в ответ на ваш пост, то есть видно, что людей эта тема очень беспокоит, триггерит, если можно так выразиться. Люди считают, вот я просто выписала некоторые комментарии, именно зрителей, именно пользователей и ваших подписчиков, получается, в том числе. Вот они, например, Анатолий пишет, что вы призвали Украину капитулировать этим постом, якобы. Другого содержания в тексте нет. Тут Игорь пишет, очередные обращения непонятно к кому. Очень много вопросов, а к кому вы обращаетесь, к кому вы обращаетесь? Вот можете ответить, к кому был обращен этот ваш пост. И почему такая реакция именно у людей, тоже у зрителей? Или вы считаете, что это, например, аудитория Сергея Пархоменко и Виктора Шендеровича пришла, ну, как вот в интернете у нас бывает, какой-нибудь лидер мнений даст команду ФАС, грубо говоря, и приходят его подписчики клеймить его оппонента?
Евгений, я постараюсь ответить на все вопросы. Во-первых, должен вас опечалить, я не читаю дискуссию под моими постами. Ни в запрещенных, ни в незапрещенных сетях. Мой объем занятости по работе не позволяет мне читать эти комментарии. Я не открывал комментарии ни под этим сообщением, ни под предшествующими. Наверное, их там много. Люди имеют право писать. У меня открытая хроника. Все в любой социальной сети могут писать под моими сообщениями все, что считают нужным. Никто не ограничен свободой слова. Поэтому что там написано, это ответственность тех людей, кто там это написал. Моя ответственность высказаться и сказать то, что я считаю нужным, а право других людей писать об этом и говорить то, что они считают нужным. Кому обращен этот пост, понятно из самого поста. Он, кстати говоря, опубликован в Телеграме, где да, намного легче, чем в разных сетях, да, найти мой Телеграм-канал. По-моему, в описании к этому эфиру он указан. Этот пост обращен в первую очередь к лидерам воюющих стран, Путину и Зеленскому. А кому он еще обращен? Там совершенно понятно, что идет речь о военном столкновении, которое возглавляет два главнокомандующих, Путин и Зеленский. Что непонятно? Нужно в каждом посте обязательно писать Путин Владимир Владимирович, Зеленский Владимир Александрович? Это, извините, как сказать помягко, для тех, кто вообще не понимает, что происходит и где происходит. Что касается призыва к Украине капитулировать, это глупость. Вот это просто глупость. В этом тексте написано, Россия не победит Украину военным путем. Украина не победит Россию военным путем. Люди, которые пишут такие реплики, они не читали текст. У них есть матрица. Они находятся в этой матрице. В их понимании любая критика боевых действий должна быть только односторонней. Это люди, которые хотят всех посадить в тот или другой окоп. Либо я должен быть с автоматом в руках в российском окопе, чего я категорически не желаю делать, либо я должен быть с автоматом или виртуальным автоматом в руках в украинском окопе, чего я тоже категорически не хочу делать и не буду делать. Меня не устраивает российские танки на украинской земле, Меня не устраивают украинские танки на российской земле. Меня, в принципе, не устраивает военная политика как способ политики. Я удивлен тем, что есть какое-то количество людей, я не знаю, сколько их, потому что опыт показывает, что когда ты читаешь социальную сеть, хоть запрещенную, хоть не запрещенную, ты видишь некий срез части общества.
Пузырь.
Принимать вот эту многоголосицу, я не знаю, я не знаю, я не сказал пузырь, это вы сказали. Это срез части общества. Насколько это зеркало является объективным или оно является искаженным, я не могу вам сказать, потому что никакие исследования этого не показывают. Люди высказываются, слава богу. Есть высказывания искренние, очевидно, они есть. Значит, у людей болит. Люди имеют право, когда у них болит, кричать. Но хочу вам сказать, что политика делается не из крика. Политика делается из понимания последствий политики. Вот я отрицаю политику, основанную на военной силе. С какой стати я должен поддерживать одну или другую воюющую сторону? Я считаю, что сама по себе эта ситуация должна быть устранена. Есть только один способ, о котором, да, я говорю уже не только я, вся партия «Яблоко» говорит уже 2,5 года. Немедленное соглашение о прекращении огня и переход этой ситуации в дипломатические переговоры. Сколько они продлятся? Я не знаю. Наверное, зимой и весной 2022 года они могли продлиться несколько месяцев. Сейчас, наверное, в силу огромного числа погибших, просто разлившегося океана взаимной ненависти, огромного числа пострадавших людей, наверное, такие переговоры могут длиться годами. Но если люди будут живы во время этих переговоров, то это приемлемо.
Да.
Это приемлемо. Сама по себе... Погодите, Евгений, на самом деле это важная вещь. Люди, которые говорят о нормальности военной политики, они призывают к продолжению военной политики. То есть призывают к продолжению убийства людей. Политик, журналист, бывший журналист, писатель, бывший писатель, кто угодно, говорящий о необходимости продолжения боевых действий, не является ни либералом, ни гуманистом. Об этом нужно говорить прямо, что все, кто призывает к продолжению убийства людей, не являются ни либералами, ни гуманистами. При этом, что интересно, ни один из этих людей не готов поставить свою жизнь в ситуацию физического риска. Пархоменко не пойдет в украинский окоп никогда, хотя он Пархоменко. Хендерович не пойдет в украинский окоп. Никто из этих людей никогда не будет рисковать своей жизнью. Просто никогда. У них нет никакого морального права осуждать тех людей, кто требует прекращения огня и сохранения жизни людей. Если они продолжают призывать к продолжению военных действий, они призывают к продолжению людоедства. И значит, они являются людоедами. И об этом нужно говорить прямо. Несмотря на любые крики, любые визги, любые брызги, любой вой на болотах, нужно говорить об этом прямо и открыто. Сейчас человек либеральных взглядов, либеральных убеждений, сторонник прав и свобод человека, напомню, либерализм – это политическое течение о правах и свободах человека. И их приоритете над правами государства. Вот что такое либерализм. Первым правом человека является право на жизнь. Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года на руинах Второй мировой войны, была выводом, глобальным политическим выводом из Второй мировой войны. И там было написано, фундаментальное право человека – это право на жизнь. Те, кто призывают продолжение боевых действий, отрицают это фундаментальное право. Это не либералы, это люди, призывающие продолжать людоедство, неважно с какой стороны.
Лев Маркович, вы заговорили о Второй мировой войне, там также проводили аналогию в комментариях со Второй мировой войной. И этот вопрос хотелось бы задать вам именно как историку. Корректна ли эта аналогия? Вот Тарас пишет, снова Берлин, снова Лондон, снова Москва, снова погибшие, снова раненые, снова дети. За минуту до смерти эти люди не могли предположить, что их жизни оборвутся. Значит, сколько еще трагедий, сколько еще смертей должно случиться, чтобы те, кто принимает политические решения нажатия кнопки «Огонь», наконец остановились? Германия не одержит военную победу над СССР, США и Англией. Англия, США и СССР не одержат военную победу над Германией. Военная победа – это даже не иллюзия. Боевые действия завели всю политику в тупик. Снова Берлин, снова Лондон, снова Москва. Ужас без смысла и без света. В конце страшной дороги. Остановитесь, прекратите убивать людей. Вы поняли, на что это намек? Почему эта аналогия некорректна, на ваш взгляд? Или все-таки есть в этом какое-то зерно правды?
Евгений, давайте скажем нашим зрителям, у которых скоро начнет двоиться в глазах, что господин Тарас, верно я помню, да, имя
да,
сейчас
Тарас,
сказали,
да.
Читателя, да, взял отрывки из моего текста, написанного про Украину и Россию, и поставил вместо Украины и России СССР и Германию, и также другие страны, участвующие во Второй мировой войне. Чтобы было понятно, что это не текст Тараса, это выворотка из моего текста.
Да, спасибо
инверсия.
большое. И, друзья, обязательно
Просто
прочитайте
было...
и текст Льва Марковича в его телеграм-канале, ссылка в описании, и можете другие посты почитать тоже, зайти в запрещенные сети. Угу. Да, извините, пожалуйста, что перебила.
Хочу отметить, что пользоваться гражданам запрещенными организациями, в том числе признанными судом экстремистскими, в личном качестве, не запрещено, чем люди пользуются. Это тоже часть базовых прав и свобод человека. Даже Генеральная прокуратура подтвердила, что этих ограничений нет. Теперь вернемся к существу. Вторая мировая война была войной, которую начала нацистская Германия, выросшая из Первой мировой войны, из Веймарского мира, когда Германия была поставлена на колени как одна из стран-виновниц Первой мировой войны. И процесс веймарского унижения Германии привел к тому, что ведущие политические силы Германии стали реваншистами во главе с Гитлером. И спустя всего лишь менее чем 20 лет после окончания, ну, по сути дела, 21 год после окончания Первой мировой войны, Германия развязала Вторую мировую войну. Антигитлерская коалиция поставила своей целью дойти до Берлина и уничтожить Германию как политическое государство, то есть уничтожить нацистский режим. Поэтому Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, примкнувшие к ним Франция и другие армии освобожденных государств, дошли до Берлина, взяли Рейхстаг, разделили Германию на зоны, провели денацификацию Германии и в дальнейшем содействовали превращению ее в процветающее демократическое европейское государство. И сегодня Германия – это европейская страна номер один и по экономике, и по политическим стандартам. Что касается нынешней трагедии, она не будет повторять пути Первой и пути Второй мировой войны. То есть ни Первая мировая война, ни Вторая мировая война не является аналогией для нынешних событий.
Почему?
Есть вещи, о которых нужно вспоминать в связи с Первой мировой войной и в связи со Второй мировой войной в контексте российско-украинских боевых действий. И в первую очередь эти вещи касаются международной политики и международных отношений в поствоенные периоды. Сейчас в этом эфире нам будет очень сложно об этом сказать подробно. Я об этом сейчас упомянул, но, может быть, вы не услышали, или, может быть, я недостаточно полно об этом сказал. Вторая мировая война, реваншизм и нацизм в Германии выросли из несправедливого устройства мира после Первой мировой войны. Из унижения Германии. Гитлер воспользовался яростью немецкого народа, который был унижен Веймарским мирным, так называемым мирным договором, и который стремился освободиться и почувствовать себя гордыми. Вот это чувство гордости, на которое упирал Гитлер, привело немецкий народ к безумию. Из этого безумия выросла Вторая мировая война. Но Германия тоже заплатила за эту Вторую мировую войну дорого. Отличие нынешней ситуации заключается в том, что ни одна страна, включая саму Украину, не ставит и не будет ставить перед собой задачу дойти до Москвы и водрузить украинский или американский, или британский, или какой-то еще флаг над Кремлем. Этих задач нет, их никто не будет осуществлять. Никто не будет свергать режим Путина из государств, расположенных за пределами России. Никто. Никакая оккупационная армия не будет приносить в Россию ни свободу, ни демократию. Свобода не приходит на штыках оккупационной армии. Демократия и свобода в России – это внутреннее дело российского общества. Когда оно созреет до такой степени, что это будет требованием большинства российского общества, в Россию вернется свобода, и в России установится демократия. Поэтому никаких политических параллелей между серединой 20 века, началом 20 века и началом 21 века нет. Антипутинская коалиция, которая в мире существует, она не ставит своей целью вооруженный захват России и вооруженное свержение режима Путина, так как это было сделано с режимом Гитлера во Второй мировой войне. Этой задачи не существует биологически.
Но некоторые на это надеются.
Более того,
из оппозиции.
Идиоты. Это не оппозиция. Это сумасшедшие люди. Они утратили чувство реальности. И этой своей утратой чувства реальности они вводят в заблуждение тех людей, кто не очень сведущ в политике. Что, может быть, такие планы у кого-то существуют. Никто никогда не будет ставить своей задачей военный захват ядерной державы в 21 веке. Это невозможно. Все. Никто, ни американцы, ни немцы, ни украинцы, никто не будет ставить такой задачи. Украина сейчас решает вопрос выживания Украины и сохранения государственного суверенитета. Вот ее главная задача. При этом Украина, говорит она об этом прямо или не говорит об этом прямо, решает вопрос выживания украинского народа, сбережения народа. И с этим огромные проблемы. Реально огромные проблемы. До сих пор точно неизвестно, сколько людей уехало из Украины от этой катастрофы. По некоторым данным, свыше 10 миллионов человек. А жило в Украине на начало 2022 года около 42-43 миллионов человек. По другим данным, свои места жительства покинули 15 миллионов человек. И это настоящая гуманитарная катастрофа. Настоящая гуманитарная катастрофа. Подлинная, абсолютно подлинная. Не принимать этого внимания невозможно. Сейчас противостояние России и Украины и тех стран, которые поддерживают, с одной стороны, Украину, их много, около 50, насколько я знаю, и те страны, которые поддерживают Россию, перешли к боевым действиям даже вот в целом противостоянии, на выживание, на истощение. И нужно сказать, что все объективные эксперты по военной политике, все объективные эксперты по экономической политике, все люди, разбирающиеся в цене боевых действий, все говорят о том, что боевые ресурсы России в несколько раз превосходят боевые ресурсы Украины. У кого раньше кончится народ? Спрашивают эти эксперты, не принадлежащие ни к российской публике, ни к украинской публике. И отвечают, в Украине народ кончится раньше, чем в России. Более того, я хочу вам сказать, в Украине существует тоже, как и в России, антивоенное движение. Люди, которые отказываются служить, отказываются умирать за землю, за территорию. Понимаете, эти люди тоже есть. Точно так же, как в России. Есть люди, которые отказываются по убеждениям участвовать в боевых действиях в борьбе за территорию. Просто и о тех, и о других людях стараются не говорить. Потому что государство уголовно наказует таких людей.
О, да.
Сейчас речь идет о том, что любые везде, в Украине тоже, любые действия, которые ведут к военной эскалации, приводят к истощению и России, и Украины. Но Украина истощается быстрее, чем Россия. Такова реальность.
Да, Лев Маркович, а можете еще немножечко раскрыть эту мысль? Спор идет о новом политическом переделе мира. Для чего и нужна большая война,
да.
Третья мировая. Кто еще это не понял? О чем идет речь? Почему вы именно так написали? То есть это не очевидно?
Это очевидно. Я расскажу, почему это очевидно. Это еще одна небольшая цитата из заметки, которая вот так разошлась в обществе. Кстати, это хорошо, что разошлась, потому что это и есть реальная дискуссия. Я ведь ни на кого не в обиде. Я на Пархоменко не в обиде, я на Шендеровича не в обиде. Тех людей, кто что-то пишет где-то, я их не вижу, я их не читаю и никогда не прочитаю. Но я на них не в обиде, потому что свобода слова предполагает свободу высказывания. Если это обсуждается, значит, это важно. Значит, сама идея о подписании соглашения о прекращении огня вызывает общественную реакцию.
100%.
Там ведь не только осуждающие, а ведь не только осуждающие реплики, там и поддерживающие тоже. Там люди ставят лайки, там люди репостят.
Вот, кстати, лайков больше гораздо, чем дизлайков, но комментарии в основном негативные. Видимо, те, кто ставят лайки, они как-то не решаются написать, что ли. Ну, это такое наблюдение со стороны.
Может быть. Может быть. Все может быть. Прочтение, насколько я знаю, сотни тысяч. Все социальные сети выросли существенно. Все за эти дни. Я смотрю и понимаю, что есть вот эта молчаливая поддержка людей,
точно,
которые понимают, что происходит, но кроме как через подписку, они не могут это выразить. Хотя многие люди мне написали в личных сообщениях, что видят, что происходит, и поддерживают, и желают сил, и так далее. Но мы сейчас, наверное, не об этом должны говорить. Вы важную вещь увидели в этой заметке. О том, что идет речь о переделе мира и о Третьей мировой войне. Я поясню, это действительно важно. Тот порядок, который существует в мире до сих пор, в целом, это Ялтинско-Потсдамский мир. Это мир, установленный державами-победительницами Германии в 1945 году. Сначала был совершен политический раздел мира. Сталин, Черчилль и Рузвельт в Ялте договорились о том, какими будут зоны влияния стран будущих победительниц Германии. Затем в Потсдаме, уже после кончины Рузвельта, это соглашение было подтверждено, и в него были внесены некоторые детали. Так вот, этот мир был устойчивым не до 2022 года. Он был устойчивым только до 1991 года, до распада Советского Союза. Этот мир изначально был основан на том, что есть два центра мирового влияния. Соединенные Штаты Америки и объединившаяся с ними Европа, и Советский Союз, и сателлиты Советского Союза. Вот есть НАТО, тогда еще НАТО не было, но оно уже фактически рождалось. И есть будущее, тогда тоже его не было, но тоже он рождался, Варшавский договор. Весь баланс политических сил был основан на противостоянии двух ядерных держав, обложившихся сателлитами, десятками других стран. И эти страны договорились, ведущие страны, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, о мирном сосуществовании. Это была на самом деле одна из фундаментальных идей поствоенного мира. Кстати говоря, эта идея выдержала испытание временем во время острейшего Карибского кризиса, когда едва мир спустя 16 лет после Второй мировой войны не свалился в ядерную войну. Но Кеннеди и Хрущев смогли отвести себя и весь мир от такой угрозы. Когда в 1991 году рухнул Советский Союз и распалась вся просоветская коалиция, и Восточная Европа, форсированно за считанные недели, перешла, скажем так, в лоно западной. Это сейчас становится понятным. Те, кто тогда не понял, те понимают только сейчас, насколько Восточная Европа реально отличается от западной, и насколько долго, веками будет идти политическое и культурное выравнивание. Но тогда об этом не думали. Когда думали о том, что надо же, какое привалило счастье. Полтора десятка стран вливаются в Объединенную Европу. Это будет демократия, это будет справедливое устройство, это будет эффективная экономическая кооперация. А самое главное, чему радовались, что рухнул колосс коммунизма. Даже Борис Николаевич Ельцин, прибывший в Соединенные Штаты Америки в Конгрессе, под десятки оваций конгрессменов и сенаторов заявил, колосс коммунизма рухнул навсегда. И весь зал встал, и весь мир видел эти овации. Что на самом деле произошло? На самом деле не произошло осмысление новой ситуации. Что такое новая Россия? Это страна, которую победили? Вот боролись за свободу и демократию и нечаянно обрушили, потому что Советский Союз обрушился не по внешним причинам, а по внутренним. Он не смог перестроиться. Советский Союз – это мамонт, который не смог выжить в эпоху холодов, когда нужно было иначе организовывать свою жизнь. Вот когда стало понятно, что на месте Советского Союза и Советского Блока возникла огромная пустота, никто не смог из глобальных политик заполнить эту пустоту. Каким должно быть устройство мира, когда отсутствует противостояние? Ведь Россия стала демократической страной. Она не может быть поверженным врагом. Потому что если это поверженный враг, то это все равно враг. Хочу сказать, что перспективные фундаментальные основы нового мироустройства были заявлены только Михаилом Горбачевым. Он не смог их реализовать. Он вел переговоры о создании объединенного европейского ядерного щита. Эти договоренности не были закреплены никакими документами. Он первым начал говорить с европейцами, американцами, конечно, с американцами в первую очередь, о нерасширении НАТО, потому что если Советский Союз был врагом, да. А Россия не враг...
Владимир Путин об этом часто
Россия не враг.
Угу.
Путин об этом напоминает для того, чтобы обосновать свою политику спустя 30 лет после шанса, который был.
Да.
Спустя 30 лет можно вспоминать многое. Просто из этого можно делать разные выводы. Можно делать выводы о том, что был упущен шанс, давайте вернем шанс на объединенную Европу, куда входит Россия. Никуда Россия не денется из Европы, никуда Россия не денется от Европы. И Европа никуда не денется от России. Куда вы денете границы? Вот есть Россия, рядом с ней Украина. Они всю жизнь были рядом, всю жизнь будут рядом. Это государство соседей. Вы можете много что сделать для того, чтобы они возненавидели друг друга. Но рано или поздно придут политики и общество, которые начнут сотрудничать друг с другом.
А как этот устойчивый мир должен выглядеть сегодня?
Рассказываю. Этот устойчивый мир...
Многополярный мир, например, предлагает Владимир Путин. Это
погодите,
не об этом
погодите.
Речь? Да, извините.
Евгения, вам нужно позвать в эфир Владимира Путина. Мне кажется, он соскучился по живому гвоздю. Ну, позовите его, наконец, пусть он придет вместе с Песковым, и вы зададите ему все вопросы о том, как он видит глобус. И пусть он вам расскажет. Давайте я буду отвечать за себя, а не за Путина. Правда, это совершенно естественно. У вас сегодня гость я, а не Путин. Я
Конечно.
Могу оценивать то, что
да,
делает Путин.
Да, важна
я
ваша оценка, потому что все-таки,
имени.
К сожалению, мы зависим от того, какие решения он принимает сегодня. Мы с вами и с нашими зрителями.
Да, весь мир зависит.
И весь мир, да, в том числе.
Вот вся Европа, весь Запад в течение долгих лет способствовали напрямую тому, чтобы Путин стал таким, каким он стал. Они его выкармливали, они его воспитывали, они формировали в нем тот тип политика, который, в конце концов, восторжествовал. Потому что когда в начале 90-х... Это не снимает с Путина ответственности ни за что, но есть понимание взаимодействия.
Это важно.
Когда в начале 90-х годов у России и у Америки был шанс, и у Европы, построить в Европе совместную систему противоракетной обороны. Это была ключевая идея повышения ядерной безопасности. Ключевая. Представьте себе, понятно, что идет речь о неких марсианах, строго говоря. Или какая-то страна в мире сойдет с ума и будет ядерная атака на Европу. Но в чем суть идеи совместной противоракетной обороны? В том, что создается объединенное военное командование. буквально от Франции и Великобритании до Сахалина, до Японии, строго говоря, потому что Япония политически, это, конечно, европейская страна. Как ни странно это звучит, она азиатская страна, но она демократическая европейская страна по своим политическим канонам. Вот если создается совместная противоракетная оборона и совместное командование, то под этим антиядерным зонтиком никакая война невозможна. Ну как вы представляете себе, когда генерал, работающий в одном объединенном штабе, планирует воинские операции, военные операции друг против друга? Это невозможно. Как такой штаб планирует боевые действия России против Украины или Украины против России? Как? Это физически невозможно. Этот шанс был упущен, потому что решили, что они победили Россию. Ну, сначала Советский Союз, и потом, соответственно, Россию, как его главного наследника. Они воспринимали нас в широком контексте. Так же, как воспринимали Германию после Первой мировой войны. Как страна, положение которой на втором историческом плане должно быть зафиксировано. И не хотели, категорически не хотели делать Россию системой общей политической и военной безопасности. Думали, что и так рассосется. Теперь это страна второго мира. Не третьего, но второго. Мы тут будем делать наши большие европейские и американские дела. Главное, чтобы в России все было в порядке с ядерным оружием. Чтобы оно не взрывалось, не трескалось, чтобы там все было хорошо, маслом полито, лаком покрыто и все спокойно. Вот взаимные инспекции, Россия в Соединенные Штаты, Соединенные Штаты в Россию, посмотрели, все на месте, никто не убежал, и все. Понимаете, и все. А о том, что
Так.
нужно было строить глобальную архитектуру, общую политическую архитектуру, думать не стали. Более того, постсоветские страны, у которых совершенно естественно был острейший постсоветский синдром. Ну, конечно, после пакта Молотова-Риббентропа, после Венгрии 56 года, после Чехословакии 68 года, после истории с Латвией, Литвой и Эстонией, строго говоря, последствий пакта Молотова-Риббентропа, у них, безусловно, понятное стремление залезть под европейский и американский военный зонтик. Ну, просто спрятаться под ним, а вдруг сейчас в России проснется медведь, возьмет ядерную бомбу или просто какую-нибудь бомбу и пойдет к ним войной. И в этот момент само по себе решение о расширении НАТО означало то, что в России признают военную угрозу. Ведь НАТО – это не благотворительный колхоз.
Ну.
Это военная организация с очень жесткой структурой и четкими обязательствами каждой страны по вкладу в объединенный военный бюджет. Любая военная организация имеет военную доктрину. В каждой военной доктрине должен быть обозначен вероятный противник. О чем в свое время договорились США и Советский Союз? Это же была выдающаяся история. Потом это перетекло в Россию, но ненадолго. Что из военных доктрин США была убрана стратегическая цель в виде Российской Федерации. До этого Советского Союза, потому что перестройка и разряд. Соответственно, из советской военной доктрины были убран перечень государств, которые являются стратегическими противниками, против которых ведется военное планирование. Есть же все эти карты особой важности, где все это нарисовано. Сегодня бомбим здесь, завтра здесь,
Да.
и это все лежит в сейфах.
Лев Маркович, а
Так
ближе,
вот,
если ближе к
когда это
сегодняшнему
все
дню?
не построили, Евгения, так это все настолько близко к сегодняшнему дню, что просто пахнет дымом, кровью и слезами прямо сейчас. Вот не построив объединенный мир, пришли в 24 февраля 2022 года. Вот если перескочить сейчас через 25 лет, ну, включая все 25 лет
Да.
Путина, вот куда пришли. Вот куда пришли. Понятно, что шли долго. Понятно, что не сразу осознали. Понятно, что было ощущение, что вот здесь есть развилочка, здесь можно пересидеть, здесь можно подождать. А вдруг Путин уйдет раньше? А Путин никуда не собирается уходить. Он всех европейских политиков, всех, кто был у власти в начале 21 века, в 2000 году, когда он впервые стал президентом, он всех пересидел.
А сегодня
Потому что
что с
там
этим
идет
делать?
постоянная смена власти.
А сегодня что с этим делать?
Сегодня искать тот компромисс, на котором будет прекращено убийство людей. Он будет очень плохим. Он будет очень тяжелым. Это будет компромисс в виде долгой, многолетней паузы. Единственное достоинство этой паузы, единственное и главное, что прекратят убивать людей. Прекратятся боевые действия.
Да,
На
но
каких условиях они прекратятся?
недостаточно прекратить боевые действия, но, как вы сказали, нужно еще и выстроить стратегию общей безопасности глобальной.
Женя, хочу вас расстроить. Долгие годы еще мир не вернется к идее глобальной безопасности. Эта идея уничтожена. Именно поэтому близка Третья мировая война, потому что вот мы с вами подошли к финальной части этой части дискуссии. Потому что, с одной стороны, категорическое недоверие Запада к России, с другой стороны, ответные, в том числе и в военной форме, в боевой форме, недоверие России к Западу, эти взаимные атаки, они привели к тому, что переговоры о совместной политической и военной системе стали невозможны.
Пока
они
Путин у власти.
отсутствуют.
Или неважно?
Я не знаю. А кто придет после Путина?
А вот вопрос.
Вы что, думаете,
никто не знает.
Что после Путина, что после Путина, Путина придет, даже не знаю, кто предположить, придет Пархоменко и окружающая его публика? Нет, не придет. И не факт, что я приду после Путина. Мы не знаем, что будет после Путина. Сейчас реальным фактором политики в мире является Путин.
Это правда.
Такова политическая реальность. Он сейчас управляет Россией и намерен править минимум до 36-го года. Я бы всем советовал смотреть российскую конституцию, которая обнулена ровно под этот срок. Ну там же все написано. Там изначально все написано. Думаете, Терешкова зря летала в космос? Ей там в космосе звезды сказали: Путин 2036. Путин 2036. Она вернулась в зал Госдумы и сказала: дорогие комрады, мне тут звезды сказали 2036. Давайте обнулимся. И они все обнулились. Обратите внимание, все, кто сейчас пытается представить себя якобы парламентской оппозицией, у них там где-то что-то на 15-ю сотую доли серого цвета, не такое серое, как у соседа по камере. Нет, они все одинаково серые, они все Путины. Там 450 Путиных, и не нужно делать вид, что там есть что-то другое. Потому что когда эта Дума голосовала в феврале 2022 года, она голосовала консолидированно, единогласно. Там мертвые пришли и сели в депутатские кресла, чтобы, не дай бог, не отсутствовать. Их не заподозрили в мысли преступления. Поэтому никаких иллюзий по поводу этой Думы нет. Нас там нет. Эти люди нас не представляют ни в каком виде. Так вот, когда стало понятно, что новой системы мирового устройства после 91 года нет, то началось вот это раскачивание больших качелей. И началась борьба за политическую принадлежность территории. А кто контролирует Украину? Россия или Запад? А кто контролирует Беларусь? Россия или Запад? А кто контролирует Молдову с несчастным Приднестровьем? Россия или Запад? А кто контролирует Грузию? Россия или Запад? И доигрались. Просто доигрались. Фактически перешли в ту же матрицу, которая была во время Холодной войны, но с одним отличием, что прививка от активных боевых действий, которая действовала примерно 40 лет после Второй мировой войны, она закончилась. Потому что политики, кто был с этой прививкой, они ушли сначала из политики, а потом из жизни. Все, их больше нет. А пришли не навоевавшие, не наигравшиеся в солдатики.
Да.
Только они же сами в окопы не идут. Вот в этом тексте, который вы цитировали сегодня так много, там есть одна важная фраза, обращенная к Путину и Зеленскому. Вы же не друг в друга стреляете. Вы же в других стреляете. Понимаете, это не дуэль, чтобы они вышли, как Онегин и Ленский, и решили свою судьбу на пистолетах.
Вот,
нет, это совершенно другой масштаб событий.
Да, извините, Лев Маркович, здесь как раз в комментариях справедливо пишут, а почему кто-то должен контролировать Беларусь, Украину, Грузию? Жителям этих стран, например, неприятны такие нарративы. Они считают, они
да,
есть независимые, суверенные страны. Почему их должны контролировать либо Соединенные
Отлично.
Штаты Америки, либо Россия,
Отлично.
Либо еще кто-то?
Потому что не построили систему глобальной политической и военной безопасности, составными частями которой являются независимые государства. Потому что вернулись к борьбе за сферы влияния.
Ну, абсолютно.
Вернулись
геополитика.
К принципу политики, вернулись к геополитике по принципу «разделяй власти». Все как в 19 веке, даже не в 20-м. Все как в 19 веке, провалились в прошлое, потому что не построили купол для будущего. Вот эти вот большие стратегические купола, они отличаются тем, их значение заключается в том, что они строят будущее для сотен миллионов, по сути, для миллиардов людей. Для миллиардов. Они строятся, может быть, там, не знаю, 10 лет, и они предвосхищают будущее на века. Вот этот общий мировой зонтик, политический и военный, нужно было строить после 91 года сразу.
Да, но
и
мы
при
же
этом
уже
нужно
не
было
построили.
Вливать в Россию.
Уже не построили.
Правильно. Нет, вы меня спросили, когда началось.
Да.
Я вам рассказал, когда началось. 24 февраля началось несколько раньше, чем некоторые думают.
Это правда. Лев Маркович...
Потому что это результат глобального недоверия и глобальной ненависти. Это все накапливалось годами. И люди хотели это пересидеть, переждать. А вдруг нас минует этот сапог? А вдруг нас минует эта война? А
хотелось
мы пересидим.
Хотелось бы просто не наступить на те же грабли. Да, на те же грабли не
Уже
наступить.
наступили.
И здесь завершающий
Евгения,
вопрос
уже наступили.
по этой дискуссии. Прошу прощения, просто времени немножечко совсем остается. Майя спрашивает, могли бы вы, Лев Маркович, с Сергеем Пархоменко или с Виктором Шендеровичем выйти в эфир и подискутировать в открытую? Если вам поступило бы такое
О чем?
предложение.
О
Вот
чем?
Майя
О
Завьялова
чем?
спрашивает. По поводу мира или победы любой ценой? Украинской, наверное. Ну, я так полагаю, что этот
Знаете,
имеется в виду.
Евгений, я провел много различных дискуссий политических. В последнее время эти дискуссии в нашей стране крайне ограничены, но вот спасибо живому гвоздю, дискуссионное поле сохраняется, и те, кто пользуется Ютубом, те в это поле вовлечен. Я не знаю, насколько такие дискуссии будут полезны. Если мне предложат, если меня пригласят, я не уклонюсь от дискуссии. Я не привык уклоняться от дискуссии. Но проблема заключается в том, что большинство из этих людей не любят, когда им говорят неприятные вещи. Они к этому не приспособлены. Они привыкли к комфортной жизни. Просто к комфортной жизни. Я не знаю, имеет ли смысл такой диалог, потому что в моем понимании моя задача говорить с тем обществом, которое является многочисленным и многоликим. Это намного шире, чем аудитория господина Пархоменко и аудитория господина Шендеровича, и по большому счету шире, чем моя собственная аудитория. Задача политика в России сейчас говорить с людьми гуманных и антивоенных убеждений. Вот говорить с ними и поддерживать их, что вы не сошли с ума. И тот факт, что вы ни в одном окопе, ни в другом окопе, вы тоже не сошли с ума, потому что я не сошел с ума. Я знаю, что я прав. Я вам скажу больше. Вот то, что я пишу в этих текстах, уже неоднократно, вы совершенно правы. Спасибо вам, что вы это видели. То же самое, что я пишу
Это
2,5
невозможно не
года. Ничего не
заметить.
изменилось.
Это...
Спасибо. Так
Да.
вот, именно так и будет. Вот как это? Отметьте этот твит, запомните этот твит. Именно так и будет. Рано или поздно. Две страны с помощью посредников, наверное, многочисленных посредников, сядут за стол переговоров, сначала заочных, потом каких-то непосредственных, и подпишут соглашение о прекращении. Будет именно так, как я говорю, и никак иначе.
Да.
Будет именно так. Вопрос только в одном. Когда? Сколько людей убьют до того, как станет именно так? Вот все. Вот и все.
Лев
Все
Маркович,
иллюзии военной победы – это прямой путь в политический тупик. А
ну,
иллюзии того, что сейчас с помощью украинских вооруженных сил можно свергнуть Путина, это уже к доктору. Это, извините, психиатру.
хотя, да, есть такое мнение, что называется. Здесь Юлия Навальная,
Соответственно, так,
да,
давайте.
Юлия Навальная выступила, значит, в Словении и сказала про необходимость единой европейской стратегии в отношении России. Просто вы говорили о том, что не было вот этой стратегии безопасности глобальной. Юлия Навальная немножко говорит не об этом, но как будто бы синхронно с вашими словами. Я просто хотела процитировать немного ее речь и вот узнать у вас, согласны ли вы или нет. Юля пишет, говорит точнее, Алексей, мой муж, которого полгода назад убил Путин, очень часто любил повторять, нельзя забывать про большую картинку, он умел как никто другой ее увидеть, сформировать видение будущего на много лет вперед. И наша, его концепция, Алексея Навального, была прекрасная Россия будущего, демократическая, мирная, европейская страна, которая обязательно придет на смену путинскому режиму. Но как не прийти, откуда она возьмется? Я хочу задать простой вопрос. Какая у Европейского Союза стратегия по России? Не набор текущих решений, санкции, ограничения, регуляции, а какая стратегия? Ясная, нацеленная на будущее. И Юля говорит, что нет большой картины и пока что. И вот она говорит, что, ну вот она как бы вопрошает к этим странам Европейского Союза, которые пока что ничего не придумали. И в целом, как вы считаете, Европейский Союз сейчас, Соединенные Штаты Америки, должны ли они продумывать наперед о том, как взаимодействовать с Россией? Но вот вы сказали, что взаимодействовать с Россией придется и при Путине, то есть об этом нужно думать сначала, а потом уже о чем-то другом. Но вот в будущем, как вы считаете, в целом должны ли, например, наши оппозиционные деятели, которые сейчас находятся за границей, обращаться к западным политикам с такими воззваниями? Насколько это рационально, насколько это вообще полезно в вопросе, в том числе и мира будущего, устойчивого, хотелось бы?
Евгений, прошу прощения, любой гражданин, любой политик имеет право обращаться к тем, кому считает нужным. Я человек либеральных убеждений, и у Юлии Навальной, как и у других политиков, есть право говорить с европейскими политиками. Вопрос заключается в том, что ни Юлия Навальная и ни политики, находящиеся вынуждены за пределами нашей страны, будут определять будущее России. Такова печальная правда. Будущее России будет определять российское общество, которое сейчас переживает тяжелейший период своей истории. Тяжелейший.
Да,
Этот
но...
период продлится долгие годы.
Извините, пожалуйста, Лев Маркович, просто вы
долгие
сказали,
годы.
Что после как раз развала Советского Союза вы также указали на ответственность и западных политиков, которые не продумали вот эту вот
Конечно.
систему глобальной безопасности. То есть, получается, с ними тоже необходим диалог. Значит, этот диалог будет вести политики из России, которые сейчас находятся в России обязательно.
Только из России.
Но, тем не менее,
Да,
этот диалог нужен,
да.
и эта стратегия, этот план.
Евгения, этот план нужен. Этот план сейчас отсутствует. 35 лет назад, при завершении истории Советского Союза, были исключительно благоприятные условия для обсуждения этого плана, потому что это были условия мира и сотрудничества. Все тому благоприятствовало. Ветер истории был в спину. Мы могли даже не просто идти, мы могли бежать все. Европейцы, американцы и мы. Сейчас мы находимся на поле военных действий. Вокруг нас постоянно гибнут люди. Постоянно. Сейчас разговор о совместном будущем невозможен. Он возможен на уровне научного и политического проектирования, но он невозможен между политиками, которые сейчас управляют странами. Эту повестку дня уничтожили надолго. Сейчас задача заключается в том, чтобы остановить катастрофу. Это единственная возможная задача для политиков этого поколения. Единственная возможная. Прекратите стрелять, вернитесь к разговору. Перечисляйте свои претензии, свои списки долгов, говорите о компенсациях и репарациях, говорите о границах, говорите о территориях, говорите о расследовании военных преступлений, но говорите, прекратите умножать смерть. Это провал в 19 и 20 век. Вот в чем суть ситуации. Будущее России и Европы заключается только в одном. Россия – это часть Европы. Никто не сможет сдвинуть с места европейский континент. Ну, только если земля не расколотится на части от какого-нибудь чего-нибудь. Европа всегда будет там, где она находится. Лежит физически этот огромный кусок континента. Россия там, где она находится. Всегда. Никто и ничто никуда не сдвинется. Мир неизбежен. Вопрос только в одном. В одном. Сколько еще прольется крови вокруг добра? И все. И во имя добра. Вот все. Это единственный вопрос. Если вы хотите прийти к миру и свободе через огромную кровь, вы можете не пробиться через эту реку крови, потому что она может в конце концов сдетонировать непредсказуемо. Казус Белли, случай для войны, это всегда какая-то немыслимая еще минуту назад ситуация, которая вдруг происходит, и выясняется, что это искра, которая поджигает все, и срываются все тормозные колодки, и мир идет к Третьей мировой войне. Перед Второй мировой войной Гитлер сознательно устроил казус Белли, имитировав нападение поляков на немецкую радиостанцию. У него все уже было готово к войне, полностью было готово к войне. А Первую мировую войну начали из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в ситуации, когда Сербия не могла выполнить одно единственное из многочисленных ультиматумов Австро-Венгрии, и все знали, что она не сможет допустить иностранную полицию на свою территорию, и специально предъявили ей такой ультиматум, понимая, что она все пункты примет, кроме одного, действия иностранной полиции на своей территории, потому что это запрещено
да.
Конституцией. И так начали войну. Тоже управляемо начали войну. Управляемо начали войну.
Вот, Лев Маркович, возвращаясь к сегодняшнему дню, Владимир Путин, пока вот то, что мы вначале перечисляли новости, у нас идут обстрелы с двух сторон, он ездил в Монголию, причем он уже завершил свой визит в Монголию, его там не задержали, хотя это страна Монголия, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который весной, мы напомним для зрителей, 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. И как власти в Монголии мотивировали свое решение о том, что они не будут арестовывать российского президента, Монголия энергетически зависима от России, и она придерживается политики нейтралитета. То есть, хотя некоторые из оппозиции тоже, я обращала внимание, они рассчитывали на то, что Владимир Путин приедет в Монголию и все-таки его задержат. Но этого не случилось. То есть получается, что сегодня страны, они тоже прежде всего действуют как-то рационально, прежде всего, и руководствуются какими-то финансовыми своими выгодами и соображениями. Может быть, из этих выгод и соображений и они все-таки пойдут на мирные переговоры? Или это выгодно и финансово в том числе продолжать эту бойню? Просто непонятно.
У продолжения военных действий и у мирного сотрудничества разные интересанты, разные группы бизнеса и разные группы политики. На военной угрозе можно выстроить такую консолидацию общества, ну, известный эффект осажденной крепости, что этим пользуются многие политики. Путин этим пользуется. Он смог консолидировать значительную часть российского общества именно вокруг своей военной политики. Другое дело, что эта консолидация не может быть бесконечно долгой, потому что это постоянное перенапряжение, постоянный стресс. Общество не может десятилетиями жить в ситуации такого стресса. Очевидно, Путин полагает, что у него есть запас времени. Собственно, 25 лет показывают, что времени у него было более чем достаточно. Вот. Что касается чьих-то надежд, даже не знаю чьих, на арест Путина в Монголии. Ну, что могу сказать? По-моему, здесь тоже есть поле для санитаров, извините. Ну, надо понимать, как устроена мировая политика. Мировая политика в целом строится не на безумии. Какой арест Путина в Монголии? О чем вообще можно думать?
Но опять же,
дело
вот,
даже не
Лев
в том,
Маркович,
что Монголия энергозависима от России.
Международные какие-то организации.
Слушайте, и что?
Международный
и
уголовный
что?
Суд. Они
понимаете?
Же специально создавались над национальной организацией, чтобы
отлично.
Установить какие-то правила общие, которые мы будем выполнять. Вот, пожалуйста, Монголия ратифицировала это соглашение. Да.
Отлично ратифицировала, потому что ей это было выгодно в силу определенных причин. Я вам открою военную тайну.
Так.
Надгосударственное устройство мира, всего мира, конечно, в первую очередь Европы, но Монголия – это точно не Европа. Это надгосударственное устройство сейчас рухнуло. Ну, нет. Или, скажем так, точнее, оно парализовано.
Это правда.
Нет никаких государственных институтов, которые бы сейчас действовали по обязательным правилам для всех. Их нет. Все состоят из исключений. Все состоят из исключений. Нет никакой эффективной машины из Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. Он парализован. Нет никакой международной организации, в которую сейчас входила бы Россия, которая может влиять на ситуацию между Россией и Украиной. Какой Международный уголовный суд и арест Путина в Монголии? Это вообще несовместимо. Были какие-то дела, по которым Монголия была вынуждена войти, в которые Монголии было выгодно войти и признать юрисдикцию Международного уголовного суда. Признали. По каким-то конкретным аргументам и обстоятельствам. Там сотрудничество правовых систем, реформа судебной системы, еще что-нибудь. А потом наступает реальная политика. И в этой реальной политике все не так. Вот просто все не так. Там нет правил, там сплошные исключения, которые и становятся правилом. Вот в каждой конкретной ситуации действуй так, как тебе выгодно. Сегодня выгодно так. Ведь на самом деле Путин показал всему миру, как он может приручить целую Европу. Он просто показал, как он может приручить Европу, посадить ее на российский газ. Но при этом 40% российского пенсионного фонда формировалось из газовых денег. 40%. Российские пенсионеры получали деньги, по сути дела, европейские, конвертированные из евро в рубли. Сейчас ситуация, конечно же, изменилась. Но выяснилось, что экономические и материальные интересы движут миром. Это хорошо или плохо? В моем понимании это нормально. Это просто нормально. Другое дело, что если вы развиваете такого уровня экономическую кооперацию, подумайте, что происходит в политике. Не закрывайте глаза на политику. Ведь почему сейчас в Германии один из самых порицаемых политиков – это бывший канцлер Герхард Шрёдер, который после своего канцлерства пошел на работу в «Газпром». Потому что он проглядел многие политические угрозы, и когда нужно было говорить с Россией не про газ, а про политику, в том числе про политзаключенных, дискриминационные законы, нарушение прав и свобод человека, Шрёдер счел, что большая чашка на столе, полная, сытая чаша, это лучше, чем говорить с Россией на неприятные темы.
Но Ангела Меркель тоже не то чтобы сильно говорила на неприятные темы.
Ангела Меркель на самом деле действительно пыталась в этой ситуации воздействовать на Путина. Она была единственным западным политиком, с кем он готов был договориться и разговаривать. Но при отсутствии общих правил личные отношения Меркель и Путина не сработали, потому что она не могла определять эти общие правила. Влиять могла, но определять не могла. На самом деле Меркель одна из самых трагических фигур современной немецкой истории, потому что женщина с недюжинными способностями, и в том числе способностями к компромиссу, гибкой политике, к общению с различными обществами, она не смогла решить задачу выстраивания таких отношений с Россией, которые позволили бы избежать нынешней катастрофы. У нее не получилось. Но она пыталась. А Шрёдер сознательно, семимильными шагами, с полными карманами, шел вперед к этой катастрофе. У него личная ответственность за то, что случилось в Украине. Личная.
Но сегодня у нас Шольц. Посмотрим, к чему это приведет. Хотя, конечно, не...
Уходящий Шольц.
Да-да, не он.
Уходящий Шольц.
Да, ну это ЭДГ вот, популярность набирает в Германии, как мы узнали. Но, друзья, можете послушать Юсупова Алекса, который тоже приходил к нам на утренний разворот. У нас, к сожалению, закончилось время. Я напомню, что у нас в гостях был политик, зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Лев Маркович, спасибо огромное, что ответили на комментарии и ваших зрителей, и ваших подписчиков в разных соцсетях. Это очень важно, мне кажется, поскольку ваш пост и в целом ваши слова вызывают сегодня бурное обсуждение. Значит, людей это тревожит и беспокоит. Друзья, я хочу напомнить, что вы можете зайти на сайт shop.diletant.media и обратить внимание на книгу про Андропова. Это один из самых таких загадочных руководителей Советского Союза. Он успел и во главе страны побыть некоторое время. 15 лет руководил ведомством на Лубянке, лишь 15 месяцев стоял во главе страны. Зачем пришел, чего хотел? Главный вопрос книги. «Время Андропова» сделана попытка раскрыть тайну рождения, детства, отрочества Юрия Владимировича, описать его краткое и драматическое пребывание на вершине власти. Друзья, заходите и приобретайте эту книгу, таким образом вы сможете помочь каналу «Живой гвоздь» и продолжать свою работу. Также можете помочь отправить донат по QR-коду, который вы видите на своих экранах, таким образом тоже поддержите наше вещание и запуски следующих выпусков. И я хочу напомнить, что сегодня у нас в 21.00 будет традиционная программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым, поэтому никуда не уходите, далеко, смотрите обязательно. Спасибо большое, Лев Маркович, еще раз за беседу. Это был канал «Живой гвоздь».
Евгения, Андрей... большое спасибо.
Угу.
И 3 секунды.
Да, конечно,
я
конечно,
хочу поблагодарить,
пожалуйста,
всех тех, кто искренне откликается на то, о чем я говорю, потому что все свободы и все наши будущие свободы основаны на свободе слова. Будет свобода слова, будет и будущая свобода. Спасибо.
Лев Маркович Шлосберг для вас, друзья. Оставайтесь на «Живом гвозде». Пока.